дорогие друзья! Но сейчас эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжает наш постоянный цикл «Чтобы помнили». И, как всегда, рада представить вам гостя нашей студии, председателя общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович!
Здравствуйте, Полина Борисовна! Приветствую также всех наших радиослушателей, которые, я знаю, уже многие годы, некоторые, продолжают слушать именно нашу передачу.
Алексей Александрович, я думаю, что сегодня традиционно, я вижу, у вас много писем, не на все удается, к сожалению, отвечать в рамках нашего эфира, но, тем не менее, будут новые письма, а значит, новые судьбы, новые истории.
Мы в прошлый раз говорили о том, что в нашей стране, в Государственной Думе, на рассмотрении проект закона о включении в ритуал, можно так сказать, в ритуал проведения Дня памяти и скорби 22 июня ежегодно будет, намечается в этом проекте закона, что будет минута молчания. Но то, что мы уже с вами с 2005 года в области по указу нашего прежнего губернатора Эдуарда Эргартовича Росселя ввели тогда минуты памяти с включениями сирен, с включением заводских гудков в это время в 12 часов 22 июня, именно в память от всех павших воинов. А у нас их по области погибло около 300 тысяч человек. Это только от одной Свердловской области того периода, когда еще и миллионника-то никакого не предвиделось в Екатеринбурге, в Свердловске. Вот такие дела. Ну вот, за эти дни, значит, надо сказать такое, что вот буквально на днях была окончательно в третьем чтении принята вот эта инициатива, и она принята как закон о минуте молчания. Это очень важно для нас с вами. То есть не только в Свердловской области, а по всей России будет минута молчания в 12 часов 22 июня. Так что будем это дело вот знать. Ну и нас это радует, что наконец-то через 15 лет такая инициатива добралась каким-то черепащим темпом до столицы, чтобы это было во всей России. Вот. Ну, недавно также по «Эхо Москвы», по радиостанции, наша тема прозвучала очень и очень хорошо. Это уже по всей стране прозвучало. И там тут же пошли отклики. А вот как быть, да, что вот, чтобы это вот как-то посмертное награждение, чтобы было что там и как. А мы говорили о чем? Вот по «Эхо Москвы», ну и в российской, так сказать, прессе, что надо бы видеть не только, положим, живых участников войны, которых, к сожалению, величайшему остается все меньше и меньше, это уже последние, это которые были пацанами, уходили на фронт 26-го года, представьте, даже в 45-м им было 19 лет, и не то, не всем, вот. Чтобы вот была хорошая картина такая. У них наград, вы видели, много юбилейных наград. Каждое событие, каждая годовщина, там, значит, то нападение, то, значит, обороны, то взятие, все это дело, то годовщина победы, все это отмечалось очередной наградой. А вот в память павших воинов, те, которые погибли за эту общую войну, за общую победу, так сказать, они не были удостоены никаких медалей. Даже за оборону, извините, за победу над Германией не удостоены павшие воины. Конечно, некоторые погибли с наградой, но только те, которые перешагнули начало 44-го до 45-го года, какая-то была возможность у них иметь индивидуальные награды. Все, значит, они были обойдены молчанием. Не принято было в нашей перехваленной армии, это не только от армии зависело, кстати говоря, как говорят, бери выше, не было принято, чтобы посмертно представлять к награде. Кроме отдельных эпизодических случаев, когда уж так сказать, что-то такое подпирало, либо подвиг действительно такой, либо кто-то из начальства военного, когда их в связи со смертью представляли к награде. А так нет. Странное дело. Я бы хотел даже подчеркнуть, мы ведь воевали не одни. Воевали еще очень много стран, союзников наших. И совместными усилиями подавили эту страшную гидру, так сказать, вот этого национал-социализма германского. И что важно, что не просто так подавили, а они, все страны, которые принимали участие, Америка, Великобритания, Канада, там даже до Австралии добирались, до Индии, все это было, так сказать, поставлено против нацизма этого. И в многих странах, это я уже имею собственный, так сказать, подбор документов и прочее, многие страны из наших союзников, они, как только если погибал какой-то солдат, оперативно, в течение месяца-полутора, уже доводили до семьи сведения, что погиб, и вручали награды погибшим воинам. Ну, положим, замечательная награда в Соединенных Штатах Америки. Это орден Пурпурного Сердца. Это прекрасный орден, памятный. И вот семьям погибших воинов у них тут же вручалось. У нас же это дело было как-то поставлено странно. Идеология какая-то была с вывертами, я бы так назвал, ударение делая на этом. Почему-то самый тяжелый период, ну, тогда, когда как раз наших отцов призывали, в самое начало периода этой войны, самый тяжелый и прочее, значит, старались воздерживаться от посмертного награждения. Там ведь еще и было такое дело, я наблюдал по документам, а этих документов просмотрено не 1000 по награждениям. И интересное дело, когда, положим, представляли в адрес Кремля, так сказать, эти представления о награждении, прикладывалась справка каждому, практически каждому проекту указа о награждении. Там такой порядок был, что полк, дивизия и прочее, она делала представление, а окончательное утверждение делалось в Президиуме Верховного Совета СССР на каждую награду, на каждый, так сказать, приказ о награждении, количество там людей, сколько, неважно, сколько там, где 5 человек, где 500, где 5000 в едином приказе о награждении, в указе Верховного Совета СССР. Но там прикладывали справочку. А сколько? И по каким видам? По каким родам войск? Ну, это статистика, так сказать. И обязательно было прикладывалось такое дело. В том числе, сколько убитых, сколько раненых. И поначалу вроде бы как показывали это дело. А потом сказали, друзья, вы тут убитых не прикладываете. Оно наводит грустные мысли, когда приходится публиковать в приложении к газете «Известия», тогда это публиковали, доводили до населения это дело, кто награжден. И надо было писать, что посмертно, мол, какой-то тот грустный моментик появлялся. Что-то немного ли посмертно, ты немного ли погибает там. И смотрю, пошел вал в этом отношении указов, в который прикладывалась справочка, где награждение есть, а погибших нет, и к представленным к наградам. Вот такое дело. Так сказать, идеологически, как бы, все по-хорошо, прекрасная маркиза, как это в песенке поется. Вот таким путем. Так вот, спрашивают радиослушатели, ну, и вот обращаются уже люди, мол, как быть-то, вот, чтобы, ну, напомнить о себе, что надо бы иметь эту справедливость, надо поправить эту вопиющую несправедливость. Так и какая была допущена в годы войны и после войны советский период, чтобы какая-то была в семье награда за погибшего солдата, что он отдал жизнь не зря, он защитник Отечества, но это защитник Отечества надо подтвердить каким-то, ну, признанием этих заслуг, отдавших жизнь, чтобы была, ну, медаль хотя бы за победу над Германией. Или так, как сделали в 1985 году в нашей стране. Это был год 40-летия победы. 45-й год, 85-й год. 40-летия победы. Тогда учредили и всем-всем-всем выдали орден Отечественной войны. Второй степени там положим. Первой, второй степени. Но только живым. Понимаете, только живым. Как это вот удивительно. Погибших туда не включили. Они что, не заслужили этого дела? Что они, значит, как бы... А там, в данном случае, я хочу уточнить, причем было положение такое. Каждому орден к 40-летию победы. Был ли подвиг, не было ли подвиг, но он участвовал в войне. Был в обозе, был, значит, там на передовой, кто бы там ни был. С передовой, конечно, меньше всего вернулось солдат. Там, потому что самая тяжелая была ситуация, это вот на передовой, где в тебя стреляли, и ты пытался ответить огнем. Ну вот все-все получили, кроме погибших, кроме тех, кто не вернулся с войны. Поэтому неплохо было бы, вот мы там обсудили это дело, чтобы было обращение у людей в адрес, вот кто где живет и прочее. У каждого есть там депутаты областной думы или областной или региональной думы, в зависимости, кто там и чего и как. Вот. Чтобы они обращались к депутатам поднять вопрос о посмертном награждении. О посмертном награждении. Не надо там указывать фамилии, имя, отчество, как говорится, что вот эта тема должна звучать. Как же так? 50 лет прошло после войны, только тогда додумались о том, что хотя бы книгу памяти сделать. Во всех наших странах союзников все эти были в первые же 2-1,5 года сделаны книги памяти. И первая даже мировая война, которая вот была, Первая мировая война, первые жертвы туда уже вносились до 17-го года. Потом советская власть все это... Ну, дикость просто какая-то, уж я не буду говорить, что это творилось, как это все это выражалось. Посчитали, что погибших и совершивших какие-то подвиги в период Первой мировой войны, это вроде бы не заслуживает, это все там империализм. Но это вот какая-то примитивщина большевизма. Ну, вот так оно было. И, конечно, хотелось бы, чтобы они, вот радиослушатели, слушаете, обращались к своим депутатам областным, чтобы с тем, чтобы они могли выйти с предложением в Государственной Думе нашей России, чтобы поднять вопрос о посмертном награждении не вернувшихся с фронта, в том числе, мол, нашего деда там, или нашего отца, у кого там что и как. Но важно, чтобы это было касалось не только какого-то одного-двух человек, а в целом проблема России. Это исторически будет парадоксально. Пусть даже поздно, лучше поздно, чем никогда. Исторически парадоксально то, что, положим, война величайшая, жертвы величайшие, а в семьях, кому предстоит заново думать о том, как защищать войну в случае чего там, а ничего не сделано. Так что и впредь так будет. И посылать будем на фронт, ну, в смысле, на службу в армии, посылать будем своих внуков и правнуков и говорить им, а знаешь, вот ты спрашиваешь, внучок, как было с дедом, а с дедом было никак. Что, так, что ли, отвечать? Погиб и не запанюх табаку, как говорится. давайте это дело учитывать. Можно в областную с просьбой, чтобы обратились в Государственную Думу. Вот. Так что такие вот моменты. Ну и, конечно, тема. Как же так? Сколько же лет, интересно, считаться может солдат Великой Отечественной войны, пропавшим без вести? Сколько? 80 лет? 75 лет? 100 лет? 120? Сколько лет? Или вечно? Это как же так получается? Каким путем вот такое происходит-то? Юридическая норма без вести пропавшей или, пропавшей, там, положим, вот по гражданскому кодексу, по-любому, вот, смотреть, по гражданскому законодательству. Там определенный срок, 3, 4, 5 лет. После войны, когда закончилось, уточнили сведения. Если нет никаких сведений, что он где и что и как, и не появился, и известно было, что многие были изранены, почему бы не посчитать их погибшими? А нет, до сего дня невозможно это добиться, потому что там у кого-то какие-то исковерканные представления об этом деле. Какое-то непонятное недоверие к солдатам, которые не вернулись с фронта. То есть это тоже требует своего разрешения. Тут важно, чтобы не молчали и обращались приемные. Может, на самого депутата не выйдете, понятно, они все заняты, естественно. Но приемные работают. Оставляйте там бумаги, себе оставляйте копию этих бумаг, которыми приходите. И надо поднимать этот вопрос, если вы согласны с этим делом. Это важно, государственно важно. Вот такой вот выход из ваших просьб, что делать. Вот это делать, надо обращаться. Ну и темы давайте продолжим. Мы вот накануне была передача, где я рассказывал о прошедших, так сказать, обращениях, пришедших обращениях, что там и как. И завершил там передачу, где говорил, не уложились там во времени, потому что обращений действительно, уважаемые радиослушатели, много приходит просьб. Не все успеваем, приходится сортировать, что там и как. Ну вот я одно из писем, такое обращение, где пришло именно воспоминание участника войны. Его уже нет в живых. Его. Это воспоминание женщины, медицинского работника, которая была на фронте. И вот эта речь идет о Тёминой Иде Анатольевны. Значит, я тогда начинал это письмо, зачитывать ее обращение. Ну, не обращение, а просто ее биографический, так сказать, листик. И она там говорит, что вот так и так, попутными эшелонами через Москву домой попала в середине марта 43-го года. Но это как попутно? Значит, вначале отвезли большую партию, так сказать, новобранцев и уже относительно выздоровевших фронтовиков, которые были ранены, из госпиталей Свердловской области уезжали туда на фронт. Вот она была в сопровождении, в медицинском обеспечении. Там она пишет, что было всего 2 человека на весь этот эшелон, около 1000 человек там, медицинских работников, она и медсестра. Представляете, какое это дело? И какими там пришлось вопросами заниматься. Вот она пишет там, отделение, которое мне поручили, это уже с наступающим первым белорусским фронтом, их госпиталь прошел всю Белоруссию через уничтоженные города и сожженные деревни. В Клинцах я получила назначение в строевой госпиталь легкораненых, госпиталь 4172. В госпиталь попадали раненые и после выздоровления возвращались в свои части в районе Бобруйска, и так далее. Значит, я хотел бы продолжить дальше, что она пишет. Фронтовые сведения, конечно, представляют интерес. Недалеко стоял сарай, в котором сделали помост для проведения перевязок. Из освещения никакого электричества, только трофейные картонные плошки – с парафином. Света от них было мало, но хоть что-то. Однажды ночью мне принесли раненого в ногу солдата. Я не знаю его имени, но помню только, что он был студентом Свердловского горного института. Из перевязочных материалов были деревянные доски, шины, вата и бинты. У раненого сильно разбито бедро. Ну, наложила шину, проложила толстым слоем ваты, чтобы было не так больно, перевязала. И вдруг он случайно задел рукой и опрокинул на себя горящую плошку. Вата тут же загорелась. Ой, как я испугалась, что сейчас он сгорит заживо. Пыталась потушить руками огонь, но ничего не получалось. И тогда я просто легла своим телом на огонь и только так смогла потушить. Вот столько лет прошло, а у меня до сих пор перед глазами картина горящего на моих глазах солдата. А он еще пытается мне помочь сбить огонь и успокоить. «Да не бойся, сестренка, все будет хорошо». Вот мой белый обгоревший халат. Хочу сказать, что где бы мы ни стояли, в Туле, Орле, Клинцах, белорусских местечках и городах, всюду нас преследовали налеты и бомбежки немецкой авиации. Немцы безжалостно уничтожали госпиталя. Мы вынуждены были во время бомбежки спасать раненых, переносить их на носилках в подвалы. Кто из раненых мог двигаться, старались нам помочь, но основная тяжесть ложилась на нас, в основном на молодых девчонок. После Белоруссии наш путь лежал в Польшу. Мы освобождали Варшаву, Лодзь, где я встретила День Победы. В Лодзе я обращалась с людьми, спасенными нашей армией в Освенциме, или чудом уцелевших в лодзинском гетто. Видела матрасы, набитые человеческим волосом, абажуры, переплеты книг из человеческой кожи. Там я познакомилась с многими из лодзинского гетто. Они рассказали мне о том, что им пришлось пережить. Помню, что меня поразило, они открыли футляр из-под скрипки, а там, на красном бархате, выстроен точный макет гетто. И еще у меня до сих пор хранится подаренная мне на память монета, которую чеканили в гетто. К сожалению, даже после победы в Польше не было спокойно. Поляки были враждебно настроены к советским войскам. Вооруженные группы нападали на госпитали, взрывали эшелоны, стреляли в наших солдат из-за угла. Было очень много погибших. В октябре 1945 года меня демобилизовали по заключению военно-медицинской комиссии со снятием с военного учета по состоянию здоровья. То есть я хочу сказать, что даже медицинские работники от этих перенапряжений, тяжелой работы были, так сказать, не ограждены от заболеваний. Ну вот, вернулась домой в Свердловск, работала врачом на скорой помощи в поликлинике Кировского района, заместителем главного врача по экспертизе в стационаре 21-й больницы. Затем меня направили в городской противотуберкулезный диспансер создавать новую в лечении туберкулеза службу физиотерапевтическую. И до выхода на пенсию проработала физиотерапевтической службы. Все эти годы я имела инвалидность второй группы. В 79 году, после тяжелой болезни, резкого ухудшения состояния здоровья, прогрессирующей слепоты, меня перевели на первую группу инвалидности войны. Я стала нетрудоспособной и вынуждена была уйти с работы. В 80 году я поступила во Всероссийское общество слепых, но награждена орденом Отечественной войны первой степени, 12 медалями. Вот она пишет об этом. Удивительные вещи. Но 12 там в основном-то были, конечно, юбилейные. Я посмотрел по сведениям в архиве по сайту наград, и там увидел, что да, вот это вот упомянутый орден Отечественной войны, это был, слава Богу, орден Отечественной войны к 40-летию Победы за участие во всех вот этих военных делах. А вообще, сказать вот так, было не все ладно. Сколько, вот я просматривал, когда обращались люди, мол, подскажите, что там, какая судьба фронтовая, я всегда старался посмотреть и эту вот базу данных по наградам у людей. И обилие вот таких сведений, о которых я сейчас ниже скажу, говорили о том, что не все было нормально в этом плане. Вот в данном случае я смотрю, у меня наградной лист на Зарипова Фарихардина Султановича. Это тоже, вот так сказать, из Свердловской области. И он 1904 года, его командир полка, подполковник, значит, фамилия тут неразборчива, представил к ордену славы третьей степени. Он был пулеметчиком, так сказать, Зарипов. Пулеметчик 1-й стрелковой роты, 598-й стрелкового полка, 207-й стрелковой дивизии. Вот это его представление. Значит, там написано: в боях с немецкими захватчиками 42-43 год неоднократно проявлял доблесть, мужество и действуя под огнем противника, имел 2 ранения. Совершал марш в течение 12 суток. В общем, такие вот расписания, что там и как. Его представил к славе. Ну, командование посмотрело. Какое там командование? Это было 29 января 45-го года. Вот. Ну и решили, что надо не орден, а медаль самого низшего достоинства за боевые заслуги, медаль. Это уже, так сказать, было в 46-м году. Нет, извините, в феврале 45-го года его все-таки представили. Ну и списали, потому что он был дважды ранен. 10 октября 42-го года и тяжелое, так сказать, ранение под Витебском. Это 23 августа 44-го года. Вот такое было. А призван был в октябре 41-го года на фронт. Наград не имел, вот это я вам и зачитываю. Хотя каждодневные подвиги, все такое, а вот наград в то время не имел. До 45-го года. До списания. И вот так много других вот с подобного рода судьбами. Как вот к этому подходить и относиться? Я считаю, что не зря поднимаем мы вопрос о посмертном награждении, потому что необходимо в этом плане что-то такое вот предпринимать. Ну вот смотрю тут, к примеру, эти предписания. Вот только что я завершил, значит, разговор, а там, значит, много приложено еще документов, потому что она, я говорю про врача Тёмину, Иду, она была награждена, в смысле награждена, понятно, но она там познакомилась со своим будущим мужем, вот, и муж был капитаном Тёмин Михаил Ефимович. Он был командир огневого взвода 76-миллиметровых орудий, пушек 281 стрелкового полка. Там тоже дивизия указана, 3-й Украинский фронт, 2-й, вернее, Украинский фронт награждения. Значит, тоже был ранен неоднократно, причем. Вот. И представлен он уже в сентябре 45-го года к награждению. Недавно получил от своих коллег из Санкт-Петербурга письмо такое. А что за коллеги и прочее? Ну, там, значит, созданная аналогичная нашей организация. Ее возглавляет бывшая свердловчанка, так сказать, которая начинала деятельность вот по вопросам увековечения памяти, по вопросам определения судеб фронтовиков и погибших воинов. Вот. Это Нарваткина Алевтина Анатольевна. Значит, она сейчас возглавляет в Санкт-Петербурге вот аналогичную службу. Начинали мы когда-то с нею. Это она была в Первоуральске. Вот это занималась этим делами. Вот она пишет: так и так выявились некоторые сведения по найденным солдатам погибшим, вот, под Ленинградом. Вот. И теперь надо бы найти для того, чтобы вручить награды, ну, это самое, вручить сведения о погибших солдатах, найти это самое, родственников этих солдат, погибших под Ленинградом. У меня очень большая просьба к радиослушателям: возьмите хотя бы какой-то карандаш и бумагу. Мало ли, кто-то поможет, помочь соседкам, знакомым, которые, может быть, в это время радио не слушали, чтобы они могли передать, что найдены вот 8 человек, свердловчан бывших, которые погибли. О них известно там немногое, что они, значит, вот фамилия, имя, отчество есть, год рождения их. Это все в основном-то отцы. Да, это все отцы, в общем-то. И уже, может быть, кто-то из внуков, может, кто-то из детей откликнется, чтобы можно было, как говорится, этих быть, участвовать на захоронении этих солдат. А может быть, привезти землю на нашу родину, откуда уходили они. Итак, если готовы, взяли лист бумаги, карандаш, я диктую. Диктовать буду медленно. Галендухин Яков Тимофеевич. Повторяю, Галендухин Яков Тимофеевич. Это из Режевского района Свердловской области, Режевское. Погиб в бою 27 января 1944 года. Значит, это все под Ленинградом. Поэтому я дальше повторять не буду, что под Ленинградом, это все там. Запомните только фамилию и передачу я назову в конце, куда писать на меня. Значит, Галендухин Яков Тимофеевич, 19-го года рождения, из Режевского района. Шаркин Михаил Степанович, 908-го года рождения. Он из Нижнетавдинского района. Но это Омская область, Нижнетавдинский район. Ну, вроде бы там родился, вернее, оттуда призывался, но какую-то связь с Свердловским, с Уралом имеет. Дальше Курочкин Александр Васильевич. Курочкин Александр Васильевич, 1905 года рождения. Он из Артинского района. Вот, из Артинска. Жена Курочкина Мария Агафоновна. Дальше слушайте. Кузнецов Петр Алексеевич. Ну, тут надо подробнее, потому что Кузнецовых великое множество. Кузнецов Петр Алексеевич, 1892 года рождения. Что-то странное по моим понятиям. 92 года не призывали, но, может быть, был офицером. Значит, на всякий случай сообщаю вам. Он из Красноуфимского района. А место рождения – Ревда. Вот так. Призывался Красноуфимском, а вот где родные проживали – в Ревде. Вот. Так что вот такой момент. Просим откликнуться. Там жена была Ольга Михайловна Кузнецова. Так, 4 человека я бы назвал. Давайте еще 5-го, 6-го, 7-го, 8-го назову. Емуранов Николай Семенович, 1895-го. Еще раз повторяю. Емуранов Николай Семенович. Из Новоуральского. Вот, Новоуральск. Колхоз имени ОГПУ. Жена Степанида Федоровна. Вот, Емуранов. 6. Свечкин Николай Иванович. Свечкин Николай Иванович. 1919 года рождения. Из Нижнего Тагила призывался. Нижний Тагил, улица Пограничная, дом 38, то есть частный дом, может быть, сохранился еще. Нижний Тагил, значит, там, значит, кого он ссылался, только брата Свечкин. Ну, понятно, что уже и брата не должно быть. Маловероятно, чтобы это уже больше 100 лет самому Николаю Ивановичу Свечкину. Вот так. Рябков Гаврил Васильевич, 1914 года рождения. Рябков Гаврил Васильевич из Новолялинского райвоенкомата призван. Вот. А так жил Свердловск, Уктус, улица Ульянова. Вот оттуда. Уктус, улица Ульянова. Рябков Гаврил Васильевич. Ну и последний. Скоморохов Федор Алексеевич. Скоморохов Федор Алексеевич, 1901 года рождения. Значит, откуда? Это из Краснополянского райвоенкомата. Вот, ну это Алапаевский. Значит, деревня Занино. Оттуда родом. Краснополянский район, деревня Занино. Так что вот такое дело. У меня просьба к вам, чтобы вы могли откликнуться на это дело. Перехожу к следующей теме. Знаете, очень много писем приходит. Я вот смотрю, как же быть. Вот письмо, необычное письмо. Вы поймете, в чем эта необычность. Пришло оно из Верхней Пышмы. Репина Александра Гавриловна пишет его из Верхней Пышмы. Уважаемый Алексей Александрович, к вам обращается племянница без вести пропавшего в Великую Отечественную войну Оборина Василия Ивановича. Родился он в 1905 году в Пермской области Щучий-Озерский Алтынского района. До войны работал в селе Мосино председателем колхоза. Мама 14 года рождения. Ой, моя мама, пишет она, 14 года рождения, его сестра Оборина Васса Ивановна. Многие годы надеялись, что найдется его захоронение и сможем посетить его. Но в 73-м году ее не стало, а мне уже 75 лет. И я надеюсь на вашу помощь семьям погибших воинов. Может, вы обнаружите, где он находился, где он погиб, где захоронен. Внуки заходили в интернет. Там мы нашли его в списках без вести пропавших. Где до сих пор он числится. Его жена Оборина Елизавета, и сын у него был Людвиг Леонид. Но, к сожалению, связь потеряна. Значит, и вот дальше что любопытно. Где работал в совхозе, там третье отделение, пишут, вот, родилась я. Отец Андреянов, Гаврил Петрович, записан свидетельство о рождении, но у него была другая семья и трое детей. Но ведь он тоже воевал и был ранен. Вот тоже мы, дети войны, которых немало, как бы нагулены, как в то время, так сказать, пренебрежительно отзывались. Это уж я добавляю свои слова. И нас не считают детьми отцов, которые воевали. Наша мама, мать двоих дочерей, никуда нас не сдала, как бы ей не приходилось тяжело. У нас не было бабушки и дедушки, так как мама сама выросла с 4 лет без родителей, со старшим братом и сестрами. Отец моей старшей сестры Полины писал, что после войны помогал. Делал маме ей вызов, чтобы она приехала к ней, но мама не переехала туда. Вот они пишут, как у вас, 39-44 года рождения. Вот. И дальше пишет. Конечно, обидно. 5 февраля 2020 года, ну, в нашей передаче, я слушал вашу передачу по радио «Воскресенье». И очень она мне понравилась. Как вы и ваши поисковики восстанавливаете добрые имена пропавших без вести. Еще я не так давно видела по телевизору письмо сестры, которое было найдено в одном захоронении погибших воинов. И мне очень показался знакомый почерк. Но это частенько такое бывает тогда, когда люди вот увидят что-то и думают, что не родной ли это писал человек. Это мой комментарий. Вот я сама мать, пишет она, я сама мать троих детей. 8 внуков, 3 правнука, пользуюсь льготами, ветеран труда, мужа уже нет в живых, с уважением к вам. Вот, поздравляю вас с 75-летием победы нашей великой Родины над фашистской Германией и желаю вам и всем поисковикам здоровья и больших успехов в ваших делах. Ну вот тема такая, что когда многие рожались, значит, появились на свет благодаря чему, так сказать, увозили в тыл раненых, и во время там выздоровления некоторые все-таки были востребованы как мужчины, и появлялись вот эти дети. А эти раненые имели свои семьи, и этого не скрывали. И женщины понимали, что и как, и где, что, чего. И уж пора бы, дорогие друзья, через 75 лет выбросить из головы вот эту дурь нашу отечественную, что кто-то там так родился или этак родился, и чтобы считать их детьми войны. Мы считаем это. Все это была тяжелая ситуация в войне, это жизнь. Это все было... Не лишний человек появился на земле. Что же нам какой-то такой пещерной идеологии-то жить? Давайте будем смотреть на это дело нормально, что это замечательно, что, слава Богу, появился человек на белый свет. То есть, уважаемые радиослушатели, мы, конечно, считаем, что это вполне законные дети войны. А вот где-то там в дебрях, так сказать, не считают так.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Давайте назовем адрес для писем.
Прошу вас, уважаемые радиослушатели, чтобы вы записали мой адрес, куда писать. Писать следует по почтовому индексу 620-075. 620-075, повторяю. Екатеринбург, а я 41. Екатеринбург, 41-й абонентный ящик. Если сокращенно писать, а я 41. Зыкову Алексею Александровичу. Ждем ваших откликов, уважаемые радиослушатели.
Спасибо вам. Напомню, дорогие друзья, сегодня в студии у нас был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И всего доброго, до новой встречи.
Всего вам доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. Роте, ставшей россыпью костей, смершевскую бдительность блюли. В безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.